Добро пожаловать на наши рок-посевы. Много лет назад в прежней гастрольной жизни был в нашей эстрадной бригаде певец по фамилии Закатов. Человек безобидный, но недалекий. Вечером он выходил на сцену, чтобы спеть положенные ему две песни, а днем слонялся по городу, пытаясь соблазнить хоть какую-нибудь местную жительницу. Советские гостиницы того периода были заведениями высокоморальными. Бдительные этажерки зорко следили за тем, чтобы ни одна юбка не просочилась в мужские номера. В рекогносцировке и тактике Закатов был слаб, и он вечно попадал в какие-то неприятности. «Женился бы ты, Закатов, что ли?» — сказали мы ему после очередного скандала с администрацией. «Эй!» — ответил он, широко ухмыляясь. «Зачем это мне чужого человека кормить?» Согласитесь, фраза дурацкая. «Тогда почему же я ее забыть не могу? Вот уже столько лет». Глянем в рок-хронику. 12 апреля, 45 лет назад, в 54 году, Билл Хейли и его кометы записали классический рок-н-ролльный номер «Rock Around the Clock», что ошибочно переводит как «рок вокруг часов». На самом деле выражение «Around the Clock» означает «круглосуточно». 14 апреля, в 45 году, в Англии родился Ричи Блэкмор, гитарист и один из основателей Deep Purple в 67-м и, конечно же, участник собственной команды «Rainbow». 17 апреля в 64 году, 35 лет назад, на фирме Decca вышел первый альбом Rolling Stones, на котором была всего одна собственная композиция «Tell Me». Из последних новостей: в конце года, по завершению столетия и тысячелетия, закончит свое существование Black Sabbath. Напомню, что в декабре 97-го группа воссоединилась в первоначальном составе с Оззи Осборном, что сформировалась она в 69-м в Бирмингеме. С Озиком вышло 8 альбомов, после чего его уволили за пьянство и безответственное поведение. На смену ему пришел Ронни Джеймс Дио, затем там пел Иэн Гиллан и недолго Тони Мартин. После воссоединения в 98 году вышел альбом «Reunion», концертная пластинка выступления в родном Бирмингеме. В Америке летом у Оззи пройдут сборные концерты под общим названием «Ozzfest» с подзаголовком «The Last Supper», буквально «Последний ужин» или по-библейски «Тайная вечеря». Известно, что у Оззи в последнее время проблемы с горлом, возможно, это повлияло на решение. Музгазеты вспоминают эпизод 15-летней давности, когда в апреле 84-го певец музыки соул Марвин Гей был застрелен собственным папашей, отставным священником. Марвину Гею было 45 лет. Инцидент произошел в доме родителей в Лос-Анджелесе, куда Марвин приехал погостить. В воскресенье поутру сын с отцом разругались по мелочи. Слово за слово, и Марвин Гей указал отцу на дверь. Мать пыталась примирить скандалистов, но рассвирепевший отец принес снизу револьвер и дважды выстрелил сыну в грудь. Соседи потом говорили, что отец-священник не мог простить сыну аморалку и наркоманию. На этом рок-хронику закончим и перейдем к чему? Скоро узнаете.
She tried to take me upstairs for a ride.
Начну издалека. Что такое семья в рок-н-ролле? Тихая заводь, куда причаливает усталый корабль, потрепанный штормами гастролей? Или, наоборот, несбыточная сказка, роман рок-н-ролльного героя с красавицей, фотографии которых не сходят с журнальных страниц? Можно ли вообще знаменитость подчинить семейной дисциплине? Он же звезда. Он должен быть бунтарем, вести себя антисоциально, слыть опасным для девушек. Ведь они его, в конце концов, за это и любят. У рок-звезды все в жизни общественное, в том числе и личное, ибо это самое личное выплескивается в строки новых песен и становится потом общественным достоянием. Соблазны рассыпаны, расставлены перед нашим героем, как закуски на шведском банкете. Подходи, бери самое вкусное, лопай досыта, но помни при этом... Не дремлют объективы вездесущих папарацци. В самый интересный момент раздастся дальний щелчок затвора, и о супружеской твоей измене жена узнает из газет. Если, конечно, у нашего героя есть жена, ибо женится он крайне осторожно. Известно из истории, например, что женитьба певицы Шер и Грега Олмана из Allman Brothers Band просуществовала всего 9 дней. И все же рок-н-ролльные семьи существуют, а некоторые даже по много лет. О нескольких таких семьях мы сегодня и поведаем. Начну с семейных долгожителей, шутка ли, целый 21 год. Мик Джаггер и Джерри Холл познакомились на концерте Роллингов в 1977 году. Высокая длинноногая манекенщица из Техаса в то время была подругой Брайана Ферри из Roxy Music. Джаггер только что разошелся с первой женой Бианкой, и первые 10 лет они жили не расписываясь, но в общем то, что произошло в 1990 году в государстве Бали, регистрации в ЗАГСе тоже как-то не назовешь. Венчались там у индуистского священника, молодые были одеты в яркие тропические саронги, на них брызгали цветочной водой. В общем-то, и молодыми их к тому времени назвать было трудно, у партнеров было уже 4 детей – Элизабет, Джеймс, Джорджия и Габриэл. Песня Роллингов со словами «I can't get no satisfaction», которую мы только что слушали, значит, как известно, «не могу получить удовлетворение». Ну, если бы такую песню пела девушка, было бы хоть и не скромно, но понятно. Но когда поет Мик Джаггер, то это и не скромно, и непонятно. Как это так? Все получают, а ты нет. Сами понимаете, что в этом смысле на Джерри Холл легла большая личная ответственность, которую она с честью выполняла, как писали газеты, проделывая с мужем по утрам некие оральные процедуры. Джаггерово бахвальство, разошедшееся по миру через известную нам песнь, не прошло незамеченным. Многие девушки планеты были заинтригованы таким заявлением и желали его проверить на деле. Из многочисленных репортажей, интервью участниц выясняется, что товарищ Джаггер, в общем, может получить удовлетворение, но на это уходит довольно много времени. Должен заметить, что он не щадит себя и днем. Много лет подряд каждодневно пробегал он положенные 5 миль для поддержания сухости мышцы и прыгучести фигуры. Джерри Холл, читая газеты про мужа, не хотела вести себя как псковский конвой, в смысле шаг влево или шаг вправо приравнивается к побегу. Держалась, стараясь не обращать внимания. Но вот в ноябре 98-го стало известно, что бразильская манекенщица Люсиана Моррад беременна от Джаггера, и что ее ребенок станет у многодетного папаши 7-м по счету. Тут уже Джерри Холл не выдержала, подала на развод. Адвокаты вот ж прикидывают, сколько можно отсудить от Джаггерова состояния, которое оценивается в 200 миллионов. Должен поправиться, Джерри Холл старалась не обращать внимания на проделки супруга, но это ей не всегда удавалось. В 82-м году, например, когда Мик достал ее своим гулянием, она намеренно закрутила роман с Робертом Санкстером, владельцем скаковых рысаков, и даже из дома уехала. За эти годы Джерри Холл добилась успеха на собственном поприще, и никак, в том числе и материально, от Мика она не зависит. Естественно, она хочет сохранить семью. Известно, что она мужа любит и не хотела бы порывать с ним отношения, но, товарищи, всему же есть пределы. Говорят, Горбатова могила исправит. Если бы Мик был неисправимым алкоголиком или наркоманом, надежды было бы немного. Но пыл по дамской части имеет тенденцию с годами ослабевать. Обыкновенных людей. Но кто знает этого Джаггера? Он, всю жизнь не знавший сатисфакции, может, и на смертном одре будет силен только в одном отдельно взятом месте. А теперь к следующей паре. Курта Кобейна и жену его, будущую, Кортни Лав, познакомила Дженнифер Финч, басистка из группы L7, когда Нирвана выступала в Портленде в 89-м году. Кортни через барабанщика Дэйва Гроля передала Кобейну, что он ей нравится. Он намекнул на подобное же чувство. Тогда она подарила ему красную коробочку в виде сердечка, наполненную морскими раковинами, и куклу в комплекте с кукольным чайным сервизом. Все эти предметы сфотографированы и выведены на конверт сорокопятки с альбома «In Utero». Обмен подарками в 89-м, однако, ни к чему еще не привел. Следующая встреча героев – май 91-го в Лос-Анджелесе на концерте. Кортни тогда поссорилась с Кобейном и заехала ему кулаком в живот. Неплохое ухаживание. Еще через несколько месяцев они встречаются в Чикаго, у обоих за плечами ломаное, битое детство, психологически они истрепанные люди – вечер кончается киданием стеклянных фужеров друг в друга, потом Кобейн примеряет комбинашку подруги. Кортни Лав была в то время близкой подругой Билли Коргана из группы The Smashing Pumpkins, но оставила его тогда и поехала на гастроли с Нирваной, уже подругой Кобейна. В начале 92-го Кортни обнаружила, что беременна. 24 февраля 92-го года на высоком утесе над пляжем Вайкики на Гавайях они были повенчаны. «Я Курта люблю так, что сердце останавливается», — сказала тогда Кортни. «Но как человек он — дерьмо». Курт, в свою очередь, говорила супруге, что уважает ее, потому что она знает, что думает, то есть четко мыслит. И, помолчав, добавил: «Кортни Лав – чемпионка мира по гребле». Почему по гребле? Ну, потому что я не Курт Кобейн и в эфир матом ругаться не могу. Молодожены устроили себе затянувшийся медовый месяц, жили по гостиницам, обторчавшись скверным мексиканским героином. В это время первый альбом Нирваны «Nevermind» поднялся на первое место в американском списке, а команда Courtney Love Hole тоже подписала контракт с Геффином, как говорили, на $1 миллион авансу. К знаменитым молодым супругам потянулись журналисты из маститого издания «Vanity Fair». На интервью с Courtney Love договорилась журналистка Лин Хиршберг. Большая иллюстрированная статья о Кортни появилась в журнале за 2 недели до рождения ребенка. И в этой статье очень прозрачно намекалось на то, что Кортни во время беременности принимала героин, и что девочка ее родилась врожденной наркоманкой. В результате работники социального отдела Лос-Анджелеса новорожденную эту девочку Франсис Бин у матери отняли, и той пришлось через адвокатов собственного же ребенка выцарапывать назад целый месяц. Супруги представали перед публикой по-разному. То Курт, весь такой русопятый, поэтический, с мягкой улыбкой говорил о том, как он счастлив в любви и семье. А то перед общественным взором представал совершенно другой человек, желчный наркоман, полный жалости к себе, эмоционально полностью зависимый от жены. Когда они ссорились на людях, то делали это некрасиво, рычали друг на друга, как дикие псы. Летом 93-го поздно ночью к ним домой в Сиэтле приехала полиция. Супруги разодрались из-за семейного оружия. Курт чуть жену тогда не задушил. 3 марта 94-го на гастролях в Риме Курт пытался покончить самоубийством. По возвращению домой в Сиэтл снова полиция приезжает к ним в дом, конфисковывает весь семейный арсенал. По совету психиатров Кортни Лав с друзьями устраивают Курту жесткую обструкцию, объявляет ему бойкот с тем, чтобы он одумался и бросил наркотики. Безрезультатно. 5 апреля 1994-го, после недели, проведенной в одиночестве, он застрелился. После смерти Кобейна многие обвиняли Кортни Лав в том, что она пользуется своим положением известной вдовы для саморекламы. Английский документалист Ник Брумфельд в прошлом 98-м сделал о ней большую ленту, в которой прозрачно намекал, что Кортни активно способствовала смерти супруга. Подытожим. В хорошей семье муж и жена – это два человека, которые любят друг друга. Но когда один из них наркоман, то в этих отношениях появляется третий лишний. То есть она любит его, а он любит наркотики. И еще. Когда добиваешься известности, будь готов к тому, что приватной жизни у тебя не будет. А это выдержать может далеко не всякий.
Следующий!
Эрик Клэптон и Патти Бойд познакомились в июле 67-го после концерта группы Cream. Патти, манекенщица и светская дама, была тогда замужем за Джорджем Харрисоном. В Клэптоне ее поразила какая-то таинственность. Он был сдержан и застенчив, вспоминает она, у него была аура, отличавшего его от остальных. Эрик, конечно, понимал, что уводить жену вообще нехорошо, а уводить жену у уважаемого музыканта, тем более у Битла, вообще никуда не годится. Но он ничего не мог с собой поделать. Просто не мог выбросить Патти из головы. Эти чувства вылились в песне «Лейла», герой которой сходит с ума от любви. Не находя себе места, Клаптон на 3 года ушел в наркотическое забытье. Только в 1974-м он завязал с героином и на вечеринке, подойдя к Харрисону, сказал: «Я влюблен в твою жену, что ты собираешься делать?» На что Харрисон философски ответил: «Да делай, что хочешь, меня это не касается». Несколько недель спустя Патти собрала вещи и поехала к Клаптону на американские гастроли. По возвращению поселились в деревенском поместье Клаптона. Тогда же он написал песню «Wonderful Tonight», посвятив ее ясно кому. Героин-то Клаптон бросил, но пристрастился к спиртному. Патти, чтобы не разрушать семейный коллектив, тоже пила с мужем. Выпивали, понятно, не сами по себе, а в компании, и пьяные друзья валялись по всему дому. В 1978-м у Клаптона был роман с манекенщицей Дженни Маклин. Отношения с Патти, казалось бы, расстроились в конец. Но в марте 1979-го Клаптон предложил руку и сердце, и в городе Таскан, штат Аризона, они поженились. Клаптон продолжал пить, налегая на коньяк. Выцеживал по 2 бутылки в день, а на Западе, да, бутылки у них по 0,75. Так продолжалось еще 3 года. Пока он не лег в лечебной профилактории в Америке. И что вы думаете, вылечился? Но место наркомании и пьянства заняла теперь рыбная ловля. Клаптон купил себе участок на реке Тест в графстве Уилшир и пропадал там со спиннингом целыми неделями. Патти Бойд стала, как говорили остряки, рыбной вдовой, складывая улов мужа в морозильник. К 1984 году такая жизнь ей надоела, она собрала вещи и уехала. Несколько месяцев Клаптон умолял ее вернуться. Затем, в середине 1986-го, итальянская манекенщица Лори Дель Санто объявила, что беременна от Клаптона, и семейная жизнь прекратилась у него окончательно. Этот ребенок, кстати, Конор Клаптон, родилась в августе 1986-го, и девочка погибла в 5-летнем возрасте, выпав из окна 53-го этажа здания в Нью-Йорке. В 87-м Клаптон и Патти окончательно развелись. В 91-м произошло нечто любопытное – концертное турне. Харрисон и Клаптон выступали вместе. Клаптон, естественно, исполнял «Wonderful Tonight» и «Лайла». Харрисон, естественно, пел свою песню «Something». Все они посвящены одной и той же женщине – Патти Бойд Харрисон Клаптон. Что мы можем вывести из этого? Несмотря на то, что Клаптон лишь в конце своей жизни стал заядлым рыболовом, подспудно он был рыболовом с ранних лет. Другими словами, рыба интересовала его, пока она не поймана. Очень интересно, когда клюет. Замечательно, когда подсек и тянешь. Хорошо этой рыбой полюбоваться, погладить. Ну, в общем, место этой рыбе – холодильник, морозилка. А ведь жена, товарищи, это не рыба, ну, в большинстве случаев. За ней надо ухаживать и после улова, то есть, тьфу ты, после женитьбы. На этом месте я прощаюсь с вами. До встречи на будущей неделе в субботу в 9 вечера с повтором в воскресенье и понедельник на короткой, а кое-где и ультракороткой, а также средней бибисейской волне. Урок посевов есть своя страница во всемирной паутине. Нас можно найти по адресу seva.co.uk. Всего вам самого-самого лучшего. Счастливо вам, ребята!
Сева, Сева, Новгород!